Александр Фатеев. «Лунный шар». Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Уильям Шекспир. Гамлет. Первопроходцам Луны посвящается. Глава первая. Аппарат замер, словно учуяв что-то тревожное. Сенсоры приняли на себя первый удар излучения, а компьютер просто завис. Лунный крот, аппарат, предназначенный для исследования недр Луны, обладал всеми достоинствами и недостатками автоматического устройства. Проникнув на глубину тысячи километров внутрь лунного шара, это чудо техники столкнулось с чем-то необычным, и теперь оставалось надеяться на его способность решить проблему. В ЦУПе, так назывался контрольный пункт на поверхности Луны, или вернее бункер на глубине 30 метров, с каютами для космонавтов и приборами, обеспечивающими жизнедеятельность, царила затянувшаяся пауза. Это был центр для контроля и управления устройствами в различных точках естественного спутника Земли, автоматическими телескопами, сейсмометрами, датчиками метеоритов. Сеть легкого метро, расположенного под поверхностью, обеспечивала доступ к оборудованию. Старая аббревиатура ЦУП, что значило «Центр управления полетами», прижилась, хотя неправильно отражала функциональность контрольного пункта. Некоторые, правда, шутили, расшифровывая ЦУП как «Центр умственной перегрузки». Несколько человек прильнули к мониторам, что-то внимательно рассматривая. Это были последние данные перед тем, как связь с аппаратом прервалась. «Вы только посмотрите!» — почти крикнул маленький человечек в белом жилете. Это был руководитель, Том Давыдов. «Излучения стали повышаться, как только крот приблизился к объекту на 1 километр. С чего бы это?» «Да», — протянула миловидная девушка Елизавета Суворова, по профессии селенолог. «Гамма, альфа — просто пропасть фотонов из какого-то непонятного шара». Непонятным шаром был объект в недрах Луны, обнаруженный при испытании первого крота. Он теперь не давал покоя всем ученым Земли, занимающимися космическими исследованиями, и не только. Подключились даже представители оккультизма, адепты палеоконтактов и уфологи. Последние не имели отношения к официальной науке, однако шуму наделали столько, что приходилось торопиться с исследованиями. К тому же это вносило некоторую нервозность в проект и немного сбивало специалистов в попытке делать взвешенные выводы. С момента обнаружения аномалии прошло более полугода, но информации было по-прежнему мало. Первому кроту удалось лишь обнаружить место объекта. Утратив всякую работоспособность, аппарат перестал передавать информацию. Причину выхода из строя установить не удалось. Еще несколько человек в ЦУПе были членами российско-американской станции или базы, расположенной на северном полюсе Луны. Дэвид Бриксон, биолог, увлеченный молодой человек лет 30. Несмотря на отрицательные результаты по поиску примитивной жизни на Луне, в глубине души надеялся ее найти. Тем более, что бурение полярного льда на Луне только началось, и его командировка была утверждена всеми членами Международного совета планетологии. Алексей Привалов, атомный физик, средних лет мужчина, конструктор энергетических установок. Ужасный молчун, погруженный в свою технику по самые уши, он относился к своей работе как к самому интересному хобби в жизни. Тем не менее, учтив и отзывчив, отвечал на многие вопросы команды, даже если они были далеки от его специальности. Все удивлялись его эрудиции и не стеснялись обращаться к нему по любому поводу. Элизабет, или по-русски Лиза Браун, астроном. В ЦУПе шутили, называя Суворову Элизабет, а Браун Лизой. Ни та, ни другая не обижались. После множества омолаживающих процедур возраст Лизы Элизабет Браун было трудно определить. В операторской 6-метрового телескопа она проводила долгие часы. Мужчины немного сторонились ее красоты, кажущейся неприступной. Но это было ошибочное мнение, которое стоило ей 2 неудачных браков. Денис Потапов, пилот крота. Молодой человек лет 30, с мальчишским выражением лица, умными карими глазами и манерами истинного аристократа. ЧП с кротом его сильно подстегнуло. Он кропотливо проверял отчет компьютера и что-то записывал в маленький планшет. И, наконец, Артем Стоянов, пилот транспортного шлюпа «Селен-1». Средних лет, крепко сбитый, немногословный мужчина. В его обязанности входило проводить осмотр базы снаружи, осуществлять перелеты в разные точки Луны и доставлять людей на орбитально-транспортный корабль «Союз Аполлон». Так его называли в память о советско-американском проекте. Несмотря на то, что Советского Союза уже давно не было, и одноименного корабля тоже, название прижилось, хотя на самом деле неофициально. Настоящее название транспортной системы было N-2070S. Станция и ЦУП были единым комплексом, за исключением того, что в программе ЦУПа участвовали специалисты из других стран, сменяющиеся по мере необходимости. Луна являлась общей базой Земли без приоритета какой-либо стороны, хотя основную нагрузку несли три страны — Россия, США и Китай. Примечательно, что английский язык был основным на станции, но по мере развития проекта сформировался какой-то третий вариант, который в шутку называли «англорус». Это была странная смесь, однако все прекрасно понимали друг друга. Глава вторая. Пока в ЦУПе шла напряженная работа, специалисты с Земли прислали пакет рекомендаций. Но, к счастью, к этому времени автоматика справилась со сбоями, и компьютер, перезагрузившись, стал передавать новую информацию. Неожиданным оказался тот факт, что излучение объекта было несколько необычно и требовало дополнительного изучения. На фоне исследованных лучистых форм энергии было нечто, что не укладывалось в теорию. И это обнаружилось, как ни странно, на Земле. Несколько лабораторий, разрабатывающих радиотелескопы, работали с новыми радиометрами, улавливающими аномальные формы энергии из дальних областей космоса. Эти излучения были зафиксированы по косвенным признакам и путем проб и ошибок привели к открытиям в области материалов, необычайно чутко реагировавшим на эти формы энергии. И вот как раз в лабораториях на Земле был зарегистрирован сильный всплеск аномального излучения, источником которого был лунный объект. Это стало настолько неожиданным, что привело в замешательство всех астрофизиков Земли. Несмотря на то, что излучение наблюдалось не более минуты, физики пришли к некоторым интересным выводам. Например, излучение пагубно влияет на кремниевые структуры, вообще электронику и совершенно безвредно для животных форм. Этот результат был получен благодаря исследованиям в области биологических компьютеров. По счастливой случайности, в лабораториях Земли радиометры, регистрирующие аномальное излучение, были подключены к двум типам компьютеров — биологическим и кремниево-квантовым. Первые совершенно не почувствовали всплеск аномальной энергии, в то время как вторые, если не поломались совсем, то надолго вышли из строя. Конструкторы биокибернетики ликовали. Наконец-то им представилась возможность закрепить приоритет направления. Кремниевые системы только благодаря дублированию и новым экранирующим материалам не вышли из строя полностью, но это был серьезный удар по направлению в области космических исследований. Конечно, это были предварительные выводы, но теперь уже было ясно, как нужно действовать. Требовалось усовершенствовать компьютеры на основе биосистем настолько, чтобы создать новый аппарат для исследования объекта. Это было долгосрочной задачей и требовало многолетней работы. Другой, более короткий путь — исследовать объект живыми людьми. Опасность последнего решения была очевидной, но и обстоятельства были чрезвычайными. Впервые люди столкнулись с тем, что робототехника на основе кремниевых наносистем была не способна действовать в таких новых условиях. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Это знает каждый школьник. Но даже первые космонавты, высадившиеся на Луну, отметили, что она гораздо приятнее, чем полная невесомость. На лунной базе, однако, не забывали, что командировки персонала настолько длительные, что без центрифуг, создающих земную тяжесть, не обойтись. Иначе впоследствии адаптация по возвращении на Землю затягивается, и это малоприятно и чревато проблемами со здоровьем. Центрифуги с удобными, хотя и небольшими помещениями, по сути, создавали необходимый минимум земной тяжести и были снабжены самым необходимым. В них спали, отдыхали после работы, проводили досуг. На запястье каждого космонавта был пристегнут маленький прибор, который следил за состоянием здоровья и в нужный момент напоминал, что необходимо побыть в каюте с земной тяжестью. Иногда люди забывали или игнорировали сигналы маленького помощника, и потом приходилось проводить больше времени в каютах. Рабочее время проходило на поверхности или в многочисленных туннелях. Работа была по большей части рутинная и однообразная. Поэтому происшествие с кротом оживило обстановку и стало предметом бесконечных споров в кают-компании.